Разница во времени. У микрофона Владимир Толстой. На прошлой неделе я был в Бремене. Там в рамках празднования 25-летия Форшунгштелле Остеуропа, Института изучения Восточной Европы при Бременском университете, проходила научная конференция по теме «Другая Восточная Европа. 60-80-е годы. Инакомыслие в политике и обществе и альтернатива в культуре». Конференция эта собрала представительную и весьма разнообразную публику – историков, славистов, культурологов, социологов, политологов и политиков даже. Дети разных народов, люди разных поколений и культур, живущие и работающие в самых разных местах. От Вашингтона и Торонто до Берлина, Калининграда и Москвы. Одни из них сами олицетворяли другую Европу, были активными участниками политических и культурных процессов в странах соцлагеря, не контролировавшихся или не вполне контролировавшихся тамошней коммунистической властью. Другие западники сочувствовали им в 60-е и 80-е годы, а кроме того, давно уже стали летописцами и исследователями этого культурного феномена. Третьи, помоложе, желают оказаться их преемниками в этом благородном деле, а некоторые из них уже сейчас, еще не одолев премудрости восточноевропейских языков и истории, поражают мир не только смелостью, но и безапелляционной нелепостью своих суждений о прошлом восточноевропейского диссидентства и будущем самоздата. Весь этот разношерстный ученый люд, несомненно, объединяет также понимание значения института, собравшего их в Бремене, и важности момента, к которому оказалось приурочено это ученое собрание. Дело в том, что 25-летие Форшунгштелле Остеуропа, одного из авторитетнейших европейских центров по изучению Восточной Европы, а кроме того, крупнейшего в мире центра хранения и изучения самиздатской литературы этого региона, этот юбилей совмещен был с празднованием 65-летия основателя и бессменного руководителя Бременского института, всеми, кроме, по-моему, некоторых чиновников Бременской администрации, уважаемого профессора истории Вольфганга Айхведе. Одна из его подчиненных запретила мне называть его славистом. Видимо, это, по их бременскому счету, нечто классом ниже. Так или иначе, сочинение профессора Айхведе об альтернативной культуре Восточной Европы, о самиздате, о политике и культуре новой России, хорошо известны как историкам, так и славистам во всем мире. А его нынешний личный юбилей означает, что вскоре он должен будет оставить руководство институтом. А это, в свою очередь, ставит вопрос о дальнейшей судьбе этого учреждения и его финансировании. Для понимающих это вопрос весьма острый, но лежащий, конечно, прежде всего в плоскости настоящего и будущего европейской действительности, а не в сфере ее истории, которой и была посвящена приуроченная к юбилеям конференция. И надо сказать, что ее, эту конференцию, посвященную прошлому, с настоящим связывал не только этот вопрос. Много говорилось там о том, насколько опыт восточноевропейского прошлого 60-х, 80-х, этой совершенно другой Европы и осмысление этого опыта могут быть использованы в современной общественно-политической жизни. Вообще, актуально ли все это сегодня, спросил я одного из участников Бременской конференции, известного российского общественного и политического деятеля, бывшего политзаключенного Сергея Ковалева.
Ну, с моей-то точки зрения, это более чем актуально. Именно потому, что та была другая Европа, с другим отношением, скажем так, к процессам, происходящим в горячих точках, так сказать, идеологической борьбы за достойный образ жизни, за человеческое достоинство. Ясно, что главная такая точка была Советский Союз. Это все понимали. От нее многое зависело, и процессы, так сказать, начавшиеся в Восточной Европе, в том числе столь важный исторический процесс, как в Польше, не был бы просто возможен, если бы не сдвинулось нечто в империи зла. Вот поэтому взгляд в ту историю актуален, потому что снова эта страна лежит колодой на пути. Не хочется говорить слова прогресса там и во всякую патетику вдаваться, но пути просто, так сказать, достоинства, развитие достойного образа жизни для уважающих себя людей.
Ну вот мы заседаем здесь уже некоторое время, слушаем рассуждения ученых и политиков из разных стран. Разве так они все это хорошо понимают?
Опыт этот полузабыт, не востребован. Ну вот, на сегодняшней даже конференции весьма высокого уровня, с блестящими докладами, возможен был такой странный случай, как советолог, человек, который вообще зубы проел на этом деле, он вообще профессионально занимается этими вопросами, вдруг говорит: никакой Советской империи не было, и бедная Россия в составе Советского Союза была жертвой разных малых народов. То есть он вообще повторяет с большим апломбом расхожий лозунг самой гнусной националистической пропаганды в нашей с тобой исторической родине. Ну что это такое? Это европейский уровень понимания? Если на такого рода конференции вот такие странные соображения пролезают, ну так-то чего ж говорить о некотором массовом понимании хода нашей скверной истории, очень опасной вообще, между прочим. Нашей, я имею в виду, уже не просто русской, а нашей, так сказать, человеческой, не просто европейской, нашей глобальной истории. Мы бог знает куда свалимся при таком понимании политкорректности.
Все это я записывал неделю назад. За это время жизнь обогатила нас занимательной иллюстрацией того, о чем говорил мне в Бремене Сергей Ковалев. В четверг российский президент Владимир Путин вызвал в Новоогарёво около 30 разномасштабных историков и чиновников и поделился с ними своим, то есть надлежащим, восприятием российской и мировой истории и ощущением превосходства российской истории над всякой другой. Согласившись, что у России были страшные страницы, что в истории был и 37-й год, Владимир Владимирович подчеркнул, что в других странах пострашнее еще было. Припомнив Америке Хиросиму с Нагасаки и бомбардировки Вьетнама, Германии нацизм, Путин далее, судя по независимой газете, буквально повторил и развил тезис бременского докладчика, столь возмутивший Сергея Ковалева.
Да мало ли что было в истории каждой страны и каждого народа. Нельзя позволить, чтобы нам навязывали чувство вины. О себе подумайте. Не на шутку разошелся глава государства. Когда журналисты уже покидали помещение, президент решил бросить камешек еще и в британский огород. Он припомнил, что в России не было колониальных захватов. И рабовладельческого строя не было, отправил громоздкий булыжник в огород Греции и Египта кто-то из присутствующих.
Если учесть, что все это и в Москве, и в Бремене говорилось в один день, следует признать, что Кремль идет нога в ногу с некоторыми, слава богу, лишь с некоторыми представителями западной науки. Да что там нога в ногу? Конечно, впереди. Разве кто в Бремене додумался произнести то, что прозвучало в Новоогарёво? Кто контролирует прошлое, тот контролирует настоящее и будущее. Но это отдельная тема для Оруэлла. Вернемся к интервью, которое дал мне в ходе Бременской конференции другая Восточная Европа известный российский правозащитник Сергей Ковалев, к упомянутой им империи зла. Империя, как известно, распалась. Политическая конфигурация современного мира ныне совершенно иная. несмотря на постоянные нарекания на нарушение прав человека в России, ее на Западе уже не числят империей зла. Она входит в качестве равноправного члена в Большую Восьмерку, и никто, кроме разве некоторых западных журналистов, не требует ее исключения оттуда за нарушение демократических норм.
Видишь ли, Володя, я совсем не принадлежу к тем горячим людям, которые говорят, что Россию отовсюду надо выгнать. В свое время я был энергичным сторонником, наоборот, включения России в разнообразные международные связи в надежде, что это включение будет использовано для давления на нее, для цивилизованного давления. И это, между прочим, могло бы и сейчас работать. Хоть где. Хоть в Совете Европы, где я вообще прозаседал, бог знает сколько времени, штаны там просидел. Хоть в контактах с Евросоюзом, хоть в семерках-восьмерках, но надо использовать, энергично использовать эти рычаги давления. А не так страшна для российских хулиганов перспектива, так сказать, исключения, как угроза этого исключения, постоянно висящая.
Ну а каков внутрироссийский ресурс изменения сложившейся ситуации традиционными демократическими методами? Ведь приближаются выборы и этого 2007-го, и следующего 2008-го годов.
Разумеется, мы бессильны сейчас пытаться исправить положение в стране при помощи нормальных демократических процедур. Ну, грубо говоря, при помощи выборов и остального подобного. А очень просто. Команда кремлевская превратила эти выборы, ну, она их просто элиминировала из российской политической практики. То есть она имитирует выборы гораздо эффективнее и опаснее, чем это делалось в сталинскую эпоху. В сталинскую эпоху каждый, так не надо было даже двух классов средней школы кончать, чтобы понимать, что выборов в стране нету. Это все знали. А теперь весьма многие авторитетные западные политики разводят руками и говорят, да, в России есть, конечно, проблемы с развитием демократии, но ведь там выборы, и это чрезвычайно опасно. Таким образом, то, что происходит внутри страны, не в состоянии изменить вот при помощи таких механизмов в лучшую сторону сразу, постепенно, как угодно, медленно, никак не в состоянии. Нету выборов, и давайте забудем о них до тех пор, пока кардинальным образом не изменится ситуация. А если это так, то это означает, что внешнее давление нам остро необходимо, потому что оно должно привести, грубо говоря, к следующей ситуации внутри страны. Оно должно не дать, пытаться не дать нынешней властной команде просто уничтожить в зародыше другие способы борьбы за существование.
А какие другие?
Я имею в виду, прежде всего, опыт польской солидарности. Я не могу придумать ничего другого. Думаю, даже почти уверен, что, конечно, это не может повториться, как ничто не может повториться в полном виде, оно в этом направлении что-то подобное должно начать происходить в стране. Должна набраться критическая масса из самых разных слоев общества, в том числе, как говорят, из народа. И только это может дать надежду на бескровный поворот.
Так считает известный российский правозащитник Сергей Ковалев. Отмечу, что упомянутая им польская солидарность при всей своей социальной разнородности, внутренние разноголосицы мнений и направлений в момент, когда она выступила в качестве оппозиционной силы, обладала все же и известной организационной монолитностью, и программно-идеологическим единством, и часто четко продуманными стратегическими и тактическими ходами. А что с нынешней российской оппозицией? Оценка Сергея Ковалева весьма скептична.
К сожалению, наша нынешняя оппозиция и на это не способна, потому что кризис поразил вовсе не только, так сказать, власть. Власть-то никакого кризиса не переживает. Она имеет то, что хочет иметь. Она имеет потенциальную возможность принять любое решение, хоть штаны снять с мужской или с женской части населения, все равно, и заставить всех без штанов ходить, если это понадобится этой команде. А, значит, вот потенциальная абсолютность власти и сменяемость власти по механизмам жесткого выбора, но в котором совершенно не участвует ни избиратель, ни политические оппоненты. Из механизма смены власти исключено единственное демократическое ядро – прозрачная, открытая политическая конкуренция. Вот этого нету. Значит, тогда возникает вопрос, если страна, как я полагаю, пойдет по иному пути, ну, пути, так сказать, бархатных революций, назовем это так, то тогда давление извне, защищающее участников таких революций, становится крайне необходимым. Но прежде всего надо, чтобы созрела оппозиция, необходимо, чтобы люди, называющиеся принципиальной, непреклонной, самой решительной и непримиримой оппозиции, перестали бы заимствовать у своих проклятых оппонентов их методы.
Что ты имеешь в виду?
Ну, логика простая. Выборов нет и в ближайшее время не будет. А значит ли это, что совершенно категорически нельзя бессмысленно и безнравственно в выборах участвовать? Нет, не значит. А, пожалуйста, но используйте тогда те крохи, так сказать, предоставляемых этой имитацией выборов возможностей, которые вы все-таки получите. Заявляйте о своей непримиримости. Ну, агитируйте, черт подери. Но тогда вам, как чума, противопоказаны фигуры вроде Геращенко или Касьян. Вы заявляете, что вам нужны фигуры-символы, потому что шансов на выигрыш все равно нету. Так вы тогда хоть используете эту предвыборную избирательную трибуну для того, чтобы заявить то, что вы хотите заявить, если вам есть что заявить. А ни Геращенко, ни Касьянов, старые советские номенклатурщики, совершенно для этого не годят. Просто абсолютно не те фигуры.
Ну ладно, не нравятся тебе эти персонажи, а наш друг Владимир Буковский.
Вот уж, казалось бы, фигура вполне пригодная для этой роли. Вот вам яркий символ, вот вам человек незапятнанный, и я хочу тут высказаться, так сказать, четко, определенно и уважительно. Значит, фигура эта по своей биографии, по своей позиции абсолютно достойна для того, чтобы представлять в самом деле вот такую оппозицию. Вот так я и говорил в интервью питерской газете «Дело», и на этом они поставили точку, а это было недобросовестно. Потому что дальше я сказал другую вещь, но, увы, фигура эта тоже никак не может быть использована. Она может быть использована самыми разными способами. Ну, например, Владимир Константинович – доверенное лицо, часто выступающее доверенное лицо какого-нибудь, так сказать, найденного подходящего кандидата. Да мало ли там что. Публицист, которому оппозиция поручила представлять себя. Но кандидатом-то он быть не может. Если, ребята, вы бросаете упрек вашим политическим оппонентам кремлевским в том, что они не просто не соблюдают Конституцию, а не уважают ее, измываются над ней, то не повторяйте этого. Эти приемы для вас запрещены. Ну, почитайте Конституцию. Из этого текста совершенно ясно, что Володя Буковский никак не может быть без нарушения Конституции зарегистрирован в качестве кандидата. Значит, вопрос о гражданстве. МИД считает Владимира Константиновича Буковского гражданином России. Прекрасно. Но ведь Владимир Константинович демонстративно не считал себя еще полчаса тому назад гражданином России. Именно поэтому он не мог попасть в Москву, ему не давали визы на его английском паспорте, говоря: уважаемый господин Буковский, так ведь вы же наш гражданин, вам же виза ж не нужна же. А он говорил: нет, я не ваш гражданин, не хочу я быть вашим гражданином. А почему? А потому что мне так отвратительна ваша конституция 93-го года, что я не могу запачкаться в нее этим гражданством. Значит, ребята, получается нехорошая картина. Значит, ты эту конституцию презираешь? Или ты ее полюбил теперь? Ну, так скажи тогда об этом. Нет, по-прежнему, наверное, презираешь. А тогда почему ты хочешь стать ее гарантом? Это первое. А теперь второе. вопрос о проживании в стране. В Конституции ясно сказано: проживающий, подчеркиваю окончание, постоянно проживающий в России не менее 10 лет. Сейчас проживающий, притом постоянно. Ну, о чем тут говорить?
По-моему, есть о чем. И, вернувшись из Бремена, я позвонил с вопросами, возникшими у Сергея Ковалева, одному из членов инициативной группы по выдвижению Буковского кандидатом в президенты Владимиру Прибыловскому. Кстати, то есть не кстати, конечно, у него, как и у других членов группы, после обнародования их инициативы начались крупные неприятности. Боюсь, засудят. По поводу проживания кандидата в России Прибыловский сказал мне следующее.
Дело в том, что тут существует противоречие внутри самой Конституции. Целых две статьи Конституции противоречат вот этой одной статье, которая говорит о необходимости десятилетнего пребывания в России. Их смысл в том, что существует равенство прав всех граждан России, в том числе в отношении права быть избранным и избирать. Вот как решаются противоречия внутри статьи Конституции, нам кажется, ну, во всяком случае, мне кажется, на это должен ответить Конституционный суд.
Ну, а по поводу российских гражданства и паспорта?
Ну, во-первых, он уже давно не отказывается получать российский паспорт, и он, по-моему, его уже даже получил, российский загранпаспорт. Кроме того, у него в свое время был российский паспорт, но там была какая-то темная история, когда он пытался от этого паспорта отказаться. Во всяком случае, был период, когда его российский загранпаспорт то ли был недействительный, то ли там был утрачен, то ли, ну, в общем, находился в российском посольстве. Там не очень ясно. Во всяком случае, я тогда читал в прессе, что он тогда в знак протеста против чего-то отослал свой российский паспорт в российское посольство. Но, по-моему, он этот паспорт сохранился, а теперь он вот то ли получил новый, то ли тот ему вернули и возобновили. То есть сейчас у него есть не только гражданство, а гражданство у него не прерывалось с момента восстановления в 91-м или 92-м году. У него есть российский загранпаспорт.
Так говорит Владимир Прибыловский. Этим вопросы, поставленные Сергеем Ковалевым в нашей передаче, конечно же, не исчерпываются. Просто кончается ее время. А к этой теме, как и конференции «Другая Восточная Европа» в Бремене, мы в следующих выпусках программы «Разница во времени» непременно вернемся. Продюсером сегодняшней передачи была Лина Ширяева. Автор и ведущий программы Владимир Торцев.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30 утра. Коротко об основных новостях к этому часу. Лидерам стран Евросоюза на саммите в Брюсселе после длительных переговоров удалось достигнуть соглашения по проекту нового европейского договора. Этот договор должен заменить проект Конституции ЕС, который не удалось принять 2 года назад. В центре Москвы в пятницу вечером произошла массовая драка. Есть пострадавшие. В драке участвовали до 50 человек. Милиция задержала более 20. Один госпитализирован. По некоторым данным, в драке участвовали члены движения против нелегальной иммиграции и жители Узбекистана, Киргизии и Чечни. Российско-британская компания ТНК BP продает «Газпрому» свою долю в Ковыктинском газовом проекте. Сумма сделки составит свыше $700 миллионов. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. Американские и иракские войска проводят операцию против повстанцев в городе Баакуба к северу от Багдада. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к скорейшим конкретным действиям, касающимся будущего статуса Косово. Около 80 талибов и боевиков Аль-Каиды уничтожены в ходе 2 крупных операций на юге Афганистана. Бывший президент Франции Жак Ширак отказался дать показания по громкому делу о коррупции. Следствие пытается выяснить, отдавал ли год назад Ширак распоряжение провести тайное расследование в отношении тогдашнего министра внутренних дел Николя Саркози, нынешнего президента Франции. Американский космический корабль «Атлантис» благополучно совершил в пятницу посадку на базе ВВС в Калифорнии. Посадка планировалась на четверг, но из-за неблагоприятных погодных условий на космодроме в штате Флорида она была отложена. Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект о репатриации месхетинцев, насильно переселенных советскими властями из Грузии в 40-е годы.
Говорит Радио Свобода.
Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой.
Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Каким бы ни был год, юбилейный или нет, но в 20-х числах июня так или иначе не уйти от разговора о Великой Отечественной войне. Сегодня мы поговорим не о начале войны, поговорим о том, как переплелись два центральных сюжета советской истории 30-х и 40-х годов прошлого века – война и ГУЛАГ. Известно, что часть заключенных из лагерей была досрочно освобождена и отправлена на фронт.
Чехословацкая воинская часть в СССР начальнику воркутстроя НКВД СССР, капитану госбезопасности Тарханову и начальнику оперативного отдела воркутстроя старшему лейтенанту госбезопасности Рудоминскому. Штаб Чехословацкой воинской части в СССР выражает вам искреннюю благодарность за доставку и за хорошую организацию призывного контингента в количестве 203 человек из вашего лагеря, которые прибыли в хорошем физическом и моральном состоянии.
Сегодня речь пойдет о довольно неожиданной стороне этих событий.
В Государственном архиве Российской Федерации в фонде ГУЛАГа сохранился комплекс документов, собранных и отчасти перепечатанных на машинке начальником ОУРЗ, отдела по учету и распределению заключенных, воркутстроя НКВД, то есть воркутинского лагеря, капитаном госбезопасности Чипигой Юрием Михайловичем. Это письма, которые он получил с фронта.
24 апреля 1943 года. Дорогой товарищ Чипига, благодарю вас за теплую телеграмму, за добрые пожелания, выраженные в ней. Сами понимаете, что никого у меня из родных не осталось, и вот когда соседи по койке, бойцы и командиры получали письма от родных и радовались им, мне становилось очень грустно, тоскливо. Я думал, живем 35 лет на белом свете, и вдруг вроде одинок. Конечно, одиноким себя я не считал и не считаю. У меня теперь много появилось хороших товарищей, душевных, но все-таки. Ваша телеграмма мне исключительно дорога. Благодарю вас. После своей телеграммы я послал вам письмо. Оно было написано вскоре, как я стал владеть рукой, и на него я ответа пока не получил. Видимо, оно потерялось. Мне недавно была вторая операция. Поскольку вы первого письма не получили, то расскажу, как меня ранили. Дело было ночью, осколок, разорвавшийся вблизи вражеской мины, попал мне в плечевой сустав и проник глубоко в бок, остановившись на месте, где кончается грудная клетка. Была сделана операция, осколок удален. Нынешняя операция, вторая, ликвидировала образовавшийся свищ. Сейчас рука моя начала лучше работать, и думаю, что ранение не окажет влияния на мою подвижность. Все это благодаря искусству наших врачей, а то мог бы быть калекой. С радостью могу сообщить вам, что, написав недавно письмо в одну деревню, недавно освободившуюся от немецких оккупантов, почти без надежды на ответ, я, к удивлению, получил ответ от родственницы жены, где она сообщает, что мой 8-летний сын Юра находится у ней. Однако жена и дочь погибли при бомбежке в Смоленске. Она сообщает потрясающие факты диких зверств проклятых фашистов. Она и ее 5 малых детей, а также и мой сыночек, остались теперь без всяких средств к существованию. Немцы ограбили все дочисто, и если бы она не болела, то была бы угнана на немецкую каторгу. Я послал им, конечно, все, что было у меня. Сами понимаете, какие минуты я пережил при получении известия о сыне. Мой дорогой мальчик, любимец наш и первенец, жив. Дело у меня идет на поправку, пройдет еще некоторое время, и к концу мая, думаю, опять буду на фронте. Честно говорю, что не хотел бы никогда застрять в тылу, хочется быть в самой гуще боя, в самом пекле, чтобы удовлетворить свою ненасытную жажду мести и мести людоедам немцам. Вы сами понимаете, что ненависть к фашизму воспитана у меня давно, всей предыдущей моей работой, но к этому чувству прибавляется еще и ненависть личная, за то, что они, звери, лишили меня семьи. И от того, что дело наше правое, от того, что непоколебима уверенность в победе, спокойно на душе. Я и в бой шел всегда спокойно и, так сказать, сам себя опроверг. Я полагал, что в бою буду нервничать, а оказывается, вел себя спокойно. Да и волноваться нельзя, я ведь в бою был командиром отделения. Что сказали бы бойцы, если бы заметили мое смущение? Всегда о вас вспоминаю, товарищ Чипига, с чувством большой благодарности. Вы так и созданы, чтобы воспитывать людей и руководить ими. Поверьте мне, что в благодарность за ваши добрые отношения я обещаю никогда не уступать врагу, бить его беспощадно всей силой могущественного советского оружия. Передайте привет коллективу и уверенность, что мы, бойцы и командиры-фронтовики, сильны духом и твердо надеемся, что враг в ближайшее время будет разбит. Желаю вам, дорогой Юрий Михайлович, много здоровья на благо нашей Родины. Извините, что плохо пишу, рука не слушается. Свешников, город Архангельск, эвакогоспиталь, номер 1603/А.
К письмам Чипига сделал примечание об их авторах. Свешников Петр Нилович, 1907 года рождения, уроженец Смоленской губернии, в прошлом чекист. Отбывал срок наказания в Воркутлаге НКВД как осужденный военной коллегией Верховного суда СССР 18 февраля 1941 года по статье 193.17а. Срок 8 лет. Конец срока должен был наступить 15 января 1948 года. На основании решения Президиума Верховного Совета СССР из-под стражи он был освобожден и направлен на фронт.
Вы, Оля, назвали статью Уголовного кодекса. А что она значила? За что сидел Свешников?
Статья 193.17а – это злоупотребление властью со стороны представителя начальствующего состава РКК или преступная халатность, приведшая к тяжелым последствиям.
Понятно. Значит, бывший чекист Свешников, видимо, попал в Беревскую чистку органов. Итак, этот бывший заключенный написал такое теплое письмо своему бывшему лагерному начальнику, как родственнику. И таких писем капитан госбезопасности Чипига получил немало.
13 июня 43-го года. Здравствуйте, товарищ начальник. Шлю вам свой боевой красноармейский привет с Карельского фронта. Ну, товарищ начальник, так как вы просили меня вам написать, то я вам и опишу свое первое боевое крещение. Было это 16-го, 6-го, 43-го, шел я на кухню, и как раз со мной не оказалось никакого оружия. И вот на пути я встретил человека, который попросил меня сесть и поговорить с ним, но я понял, что передо мной находится враг. Я, недолго думая, бросился на него и схватился за винтовку. Но он бросился душить меня. Я вырвался, схватил и вытащил затвор у винтовки. Он в это время нанес мне удар по голове, пробил голову, хлынула ручьем кровь, я упал, но не растерявшись, вскочил, схватил винтовку за ствол и со всей силы нанес ему удар прикладом. Он упал, я бросился бежать, поднять тревогу, но не добегая, я заметил, что он гонится за мной. Я набрал все силы и добежал до своей землянки. Но он, не добежав 20 метров, бросил гранату в меня. Она упала метрах в 2. Чтобы спастись от осколков, я бросился в землянку. Но тут в окно влетела вторая граната, которую я, не считаясь ни с чем, схватил моментально и успел выкинуть обратно в окно, после чего раздался тут же за окном взрыв. Этим я спас жизнь спавшим в землянке старшему лейтенанту, своему командиру, сержанту и самому себе. Схватил, не теряя ни одной минуты, со стены автомат, и чтобы он не успел скрыться, бросился за ним. А он в это время бросился бежать в лес. Не добегая леса, я дал по нему очередь из автомата, но не попал, а он успел скрыться на горку. Когда я вбежал на горку, то стал присматриваться, где он может быть. Вдруг метрах в 20-25 прямо от меня он вскочил и взмахнул гранатой, чтобы бросить в меня. Но тут я его опередил и дал длинную очередь из автомата по нему. Он тут же замертво рухнул на землю. Да, товарищ начальник, так я выполнил свой долг перед Родиной. Конечно, не нужно было мне его убивать насмерть, так как от него могли кое-что узнать. Но раз у меня было такое безвыходное положение, он раз взмахнул гранатой, чтобы бросить в меня. Я был вынужден расстрелять его. Да я и кричал ему: «Стой, сдавайся, фашистская сволочь!» Но он не хотел сдаваться живым, а стал обороняться. А, как говорится, если враг не сдается, его уничтожают. А при нем обнаружены какие-то, должно быть, диверсионные или, как их называют, документы. «Ну, товарищ начальник, жизнь идет замечательная. Не та совсем, что у вас на Воркуте. Ну, передайте привет от меня всему составу второго отдела. Пишите письма на полевую почту 25-250А. Желаю вам успехов в вашей трудолюбивой службе. Чистяков».
Справка Чепиги. Чистяков, он же Ломаков Константин Витальевич, 23-го года рождения, уроженец города Верхний Тагил Свердловской области, отбывал срок наказания в Воркутлаге НКВД как осужденный Народным судом 17 октября 1940 года по статье 82 «Побег из заключения или места ссылки» на 3 года. Конец срока должен был наступить 17 октября 1943 года, но на основании решения Президиума Верховного Совета СССР 3 мая 1943 года из-под стражи он был освобожден и направлен на фронт. По неофициальным данным, прибавлял Чепига, это сын генерал-майора Чистякова.
Сегодня гость нашей передачи – историк Борис Соколов. Борис Вадимович, не могли бы вы пояснить нашим слушателям, как, собственно, когда и кого призывали из лагерей на фронт? Ведь не все категории заключенных под это решение подпадали. Какие там действовали правила?
В основном призывали тех, кто был осужден по уголовным статьям, а чаще всего тех, кто был осужден по бытовым статьям, буквально вот за опоздание на работу. Собственно, таких было очень много, как раз посажено именно перед войной. Кстати, Виктор Суворов в своих книгах предполагает, что их именно затем и сажали, чтобы потом можно было сразу мобилизовать в армию. Ну, не знаю, так это или не так, но из политических призывали только тех, кто был осужден не по серьезным статьям, на небольшие сроки, там, порядка 3 лет, вот этот Чистяков, он, судя по всему, побег из ссылки, у него могла быть и какая-то политическая статья, но вот небольшой срок, 3 года, таких призывали. То есть серьезную 58-ю статью, там, от 8 лет и больше их не призывали. Но надо сказать, что в 41-м, 42-м призыв на фронт, это был для заключенных, как ни странно, хоть какой-то шанс выжить, потому что в лагерях вот в зиму 41-42 почти не кормили, и пережить эту зиму было очень тяжело. В эту зиму смертность была на несколько сот тысяч больше, чем вот до войны в лагерях. И в какой-то мере люди даже вот спасались буквально, идя на фронт. Но что касается вот этих теплых писем, которые мы слышали, тут может быть двоякое объяснение. С одной стороны, действует известный стокгольмский синдром. Термин появился, конечно, значительно позже, чем ГУЛАГ, но вполне здесь применим. То есть, когда палач и жертва, то есть начальник лагеря и его заключенные длительное время находятся в неком замкнутом пространстве лагеря, они привыкают друг к другу, и у заключенного может возникнуть вот такая противоестественная любовь к своему надсмотрщику, палачу, начальнику лагеря. Ну и кроме того, нельзя сказать, как данный конкретный капитан Чепигин, что это был за человек. Зверь он был или, наоборот, был человек очень добрый, заботящийся о заключенных. Мы просто ничего о нем не знаем. Начальники лагерей были разные люди. Кстати сказать, для чекистов это была своего рода штрафная должность. Вот когда чистили органы сперва от людей Ягоды, потом от людей Ежова, то те чекисты, которые, значит, думали сохранить, но не расстреливать, их часто назначали в ГУЛАГ начальниками лагерей, там, заместителями начальника. Ну вот легендарный Дмитрий Медведев, герой Советского Союза, командир партизанского отряда особого назначения, он же туда попал с поста там начальника или заместителя начальника одного из лагерей, он, в общем-то, там тоже пребывал. То есть начальники лагерей, может быть, иногда были и не самые худшие люди, хотя среди них попадались, конечно, и садисты, и звери, и как пресловутый Гаранин на Колыме, которого, в конце концов, расстреляли. Кстати, эти расстрелы были вот в зиму 41-42 годов, когда избавлялись от всех неблагонадежных заключенных, боялись военного поражения. Гаранина, кстати, потом расстреляли, может быть, чтобы списать на него все эти зверства 41-42 годов.
Письма в Воркутлаг капитану Чепиге шли вперемешку и от бывших заключенных, и от призванных на фронт сотрудников лагеря. Вот, например, лейтенант Коваленко работал в отделе Чипиги инструктором.
Добрый день, Юрий Михайлович. Шлю свой коммунистический фронтовой привет всему коллективу второго отдела и желаю вам всего наилучшего в работе отдела и жизни. Юрий Михайлович, я на ваше имя послал 5 писем, но ответа, как говорят, ни ответа, ни привета. Надеюсь, на это письмо ответите. Письмо я вам собирался написать еще в день авиации, но в этот день пришлось поработать основательно. Юрий Михайлович, вы помните, просили, чтобы я написал, как я воюю или эпизод из моей боевой фронтовой жизни. Пожалуйста. Дело было так. Дня за 2 до дня авиации наши артиллеристы и минометчики поработали так, что, по-видимому, и мертвые фрицы проснулись от вековечного сна. А затем 6 дней вновь артиллерия совместно с авиацией поработали так, что многие немцы стали сумасшедшие, и когда наша пехота пошла в наступление, то немцы-фрицы стояли как чучело. Я в это время выполнял особое задание фронта. Опасность грозила ежесекундно смертью, но я не боялся ее, ибо знал, что от меня вы ждете победы над врагом, так как и сотни, тысячи, миллионы женщин, матерей от своих отцов, мужей, братьев. Я был обязан в это время, не щадя своего живота, драться насмерть, ибо я люблю жить. Короче говоря, когда моя машина была подбита над полем боя, и я больше на ней не смог выполнять задание, тогда я присоединился к пехоте некоего подразделения и совместно со славными гвардейцами начали долбать фрицев. Мне дали автомат, с которого я на тот свет отправил 3 фрица. Когда в автомате не оказалось патронов, тогда налетевшего фрица я сшиб с ног, однако он быстро приподнялся, и тогда его прямо по-боксерски, то есть прямо в свиное рыло фрица. Но тут подскочил один майор и с нагана прикончил. Вот и все. Должен сказать, что с того времени, как я собственноручно стукнул фрица, на душе стало легче и чувствую себя веселее. В этот день захватили много пленных. Один перебежавший фриц заявил, что если бы не эта бандитская армия, то вы бы нас не выбили с этого рубежа. Это они, фрицы, стали называть наши гвардейские части бандитскими. В общем, в этот день жару дали немцам, так что будут долго помнить. Ну вот и все. Затем я от гвардейцев приехал в свою часть, где нахожусь по сей день. Скоро фрицам дадим духу так, что и в Берлине будет жарко. И драть будут тогда фрицы на Луну. Но Луна их как закон не принимает, и мы их наградим дубовыми крестами. Юрий Михайлович, передавайте вашей супруге привет, бабушке и дочурке. Пока все. Ваш сотрудник, лейтенант Коваленко.
Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который, смерти пули презирая, готов плясать при виде письмеца.
Говорит Радио Свобода, документы прошлого. Сегодня мы рассказываем о том, как в Великую Отечественную войну призванные на фронт из ГУЛАГа писали письма лагерному начальнику. Это были и бывшие заключенные, и бывшие сотрудники лагеря. А адресат – начальник отдела Воркутлага Юрий Михайлович Чипига.
Товарищ начальник, разрешите передать вам и всему коллективу работников Красноармейское спасибо за оказанное доверие во время моей работы вами и коллективом. Товарищи воркутяне, наказ, данный вами во время моего отъезда, я оправдаю перед вами и любимой Родиной своей отличной боевой учебой и дисциплиной. В настоящее время мне Родина широко раскрыла двери учиться, чтобы быть отличным автоматчиком и этим грозным оружием громить взорвавшихся фашистских собак, охранять ваш мирный труд в глубоком тылу. Товарищи, работайте, не покладая рук. Давайте сверхплановые тонны высококачественного угля Родине, фронту, армии. Этим вы приблизите час разгрома гитлеровской военной машины. Товарищи, давайте будем делиться с вами. Пишите мне. Полевая почта 12205D. Бывший ваш сотрудник Кравченко. Описывайте о своей работе, а я буду описывать о своей учебной жизни.
Чипига пометил, что Кравченко Николай Петрович, 21-го года рождения, уроженец Сталинской области, отбывал срок наказания в Воркутлаге, как осужденный 16 ноября 40-го года на 4 года, конец срока, соответственно, 8 октября 44-го года. На основании решения Президиума Верховного Совета СССР освобожден и отправлен на фронт.
У меня вопрос к нашему гостю, историку Борису Соколову. А какая, собственно, фронтовая судьба могла ожидать бывших зэков? Известно, что их направляли в штрафные батальоны, но всех ли? Вот Кравченко учился на автоматчика. Что ждало этих людей?
Ну, что ждало этих людей, мы можем узнать из мемуаров генерала Рокоссовского. Вот он командовал там, по-моему, Брянским фронтом. Было еще время, 42-й год, еще до приказа 227. Прибыла к нему бригада, она не называлась штрафной, но это была бригада, сформированная из бывших заключенных. Значит, Константин Константинович не нахвалится, что за замечательные ребята были, они там и языка могли взять, и шухер у немцев в тылу устроить, поэтому мы их ставили на затишье на спокойные участки фронта, и они там немцам делали желтую жизнь. Ну, а в конце такая примечательная фраза. Ну, а использовалась эта бригада главным образом для разведки боем. Но разведка боем в конкретных советских условиях — это обычно людей посылали на неподавленную систему огня, просто на убой, чтобы эту систему огня выявить. То есть шансов у этих заключенных выжить было еще меньше, чем у рядового красноармейца, у которого и так-то шансов выжить было мало. То есть из тех, кто начал в 41-м, наверное, буквально единицы рядовых закончили в 45-м.
Здравствуйте, Юрий Михайлович Чепига. Пламенный привет с Ленфронта. Напряженно ждем момента мщения. Юрий Михайлович, можете меня поздравить? Мою грудь увешана наградами, а именно медаль за отвагу, за оборону Ленинграда. Успел быть в госпитале. Паразит-немец угодил в обе ноги. Пропустил через обе голени осколки мин. В данное время вернулся в строй. Заверяю вас, что отомщу немцам за все горести советских людей. Привет вашей семье и всему коллективу. На днях пришлю газету «На страже Родины». Посмотрите на меня. Евсеев.
Евсеев Герш Менделевич, 1907 года рождения. Отбывал срок наказания в Воркутлаге как осужденный тройкой УНКВД по Московской области 2 июня 1938 года по статье 162, это кража, на 5 лет. Освобожден был по отбытии меры наказания и по мобилизации призван в армию. Очень интересно, но из писем не понять до конца, какое человеческое содержание стояло за этими письмами бывших зэков к лагерному начальнику.
Всякое могло быть. Мы не знаем, никакие лагерные реалии стояли за этими людьми. Никем они были среди лагерного населения, обычными заключенными, хорошо устроившимися любимчиками. Что с ними было до лагеря? Если вы обратили внимание на их даты рождения, то 2007 год, люди уже зрелые, а два других 20 с небольшим лет. И сели совсем молодыми. Кравченко в 19, а Чистяков вообще в 17. Причем за побег, стало быть, первая судимость у него была вообще у малолетнего. Какие-то у них сложились отношения с капитаном Чепигой, мы тоже не знаем. Собственно, в лагерных мемуарах можно найти эпизоды о том, как лагерные чины спасали зэков или что-то там хорошее для них делали. Всякое бывало.
У меня в юности была учительница из сталинских узников. Ее посадили совсем молоденькой, причем без права переписки. И мать ее тоже сидела в другом месте. Она мне рассказывала, что начальник лагеря ее вызывал, брал письма для матери и сам отправлял, жалел девчонку. Судя по тому, что в письмах к Чепиге его бывшие подопечные передают приветы его семье, вполне человеческие такие отношения.
Ну, я уже сказал, вот в жизни всякое бывает. Вполне возможно, этого Борис Вадимович не исключает, что и Чепига, может быть, был неплохим человеком.
Мне прежде не встречалось ни писем такого рода с фронта в родной лагерь, ни упоминаний о них. Но любопытно, что в этом архивном деле собрана довольно объемная подборка таких писем, адресатами которых были всего два человека – Чепига и начальник ИТК номер 7 в КИМИ Карело-Финской ССР Данил Ефимович Юрченко.
Здравствуйте, Данил Ефимович. Шлю вам свой боевой красноармейский привет фронтовика. Я хорошо известный вам Жарский ДК. В настоящее время служу своей родине в рядах отважных воинов нашей родины. Я уже много раз побывал в горячих боях с фашистским игом для освобождения братьев и сестер оккупированных районов нашего Союза. Товарищ Юрченко, я увидел большой контраст того, какой я был и какой я есть сейчас. Боевой, бодрый, здоров. Данил Ефимович, передайте привет Владимиру Евгеньевичу Кудрявцеву и другим, которые знают меня. И передайте им, что быть бойцом за родину есть большая честь. Вам, как моему личному воспитателю, шлю боевую горячую благодарность и привет вашей супруге Антонине Васильевне и сыну Виталию. Жду ответ. С приветом, Митя.
Юрченко, в отличие от Чепиги, не сделал пометки, кем были его корреспонденты. сотрудниками лагеря, бывшими заключенными, если да, то за что сидели.
20 апреля 43-го года. Уважаемый товарищ начальник, накануне отправки на фронт хочу еще раз осмелиться обратиться к вам с письмом. Правда, на одно письмо, которое я писал вам ранее, вы не ответили, но, тем не менее, мое уважение к вам как человеку заставляет меня обратиться к вам в эту большую радостную минуту с приветливым словом. Несмотря на то, что с вами работать и жить мне пришлось весьма немного, я возымел вполне определенные и устойчивые мнения о вас как о человеке. Не посчитайте это лестью, льстить я не умею, не приучен. Желаю вам всего наилучшего, долгой жизни, плодотворной работы, ведь вы тоже еще молоды, здоровья вашему сыну. Надеюсь, что на следующее письмо, фронтовое, вы ответите. Крепко жму вашу руку. Искренне уважающий вас, с боевым приветом, Сергей Батюк.
Да, прошлое, запечатленное в документах куда чаще, чем минувшее, воссоздаваемое или моделируемое писателями в их художественных и не очень сочинениях, куда чаще оказывается довольно нетривиальным и потому непредсказуемым.
В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненастья приносит треугольник полевой.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Борис Соколов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Андрей Амочкин и Олег Львов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
И то с друзья с любовью поднимаем мы за здоровье почты полевой.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».